Добрый день, это «Атлас мира», еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, увы, конфликтах и всяких тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. У микрофона обозреватели «Радио Свобода» и авторы «Атласа мира» Александр Гостев и Ярослав Шимов. Как обычно, в дни новогодних праздников мы подводим итоги уже ушедшего от нас 2019 года. Я бы сказал, что главным словосочетанием, которое, это мое личное мнение, определило всю тональность 2019 года в самых разных странах мира, это было уличные протесты. Согласны?
Ну да, это такая кульминация, я бы даже сказал, не только 2019 год, ведь от нас уходит не только год, но вообще-то и второе десятилетие 21 века. И вы помните, конечно, как все начиналось. Начиналось все арабской весной, да? То есть, опять-таки, уличными протестами, да еще такими, что, грубо говоря, бабахнуло на полмира. И дальше это все продолжалось. 2013-2014 год, мы все прекрасно помним Украину. Это тоже уличные протесты, перешедшие во что-то большее. Ну, в общем, в своего рода революцию. Но это отдельный разговор.
Но, опять-таки, это было во всем мире. От бразильских протестов, связанных с Амазонией, до Стамбула. До Стамбул, парк Гизи, мы все помним. Да, площадь Таксим и так далее. Ну, так вот, в 2019 году массовые протесты, и даже не протесты, а протестные движения, оформленные уже, иногда переходившие в настоящее восстание, и часто... Успешные восстания против правящих элит и режимов, они вспыхивали в самых разных странах мира, опять-таки. Ну, в России минувшим летом люди, да, тоже выходили на массовые акции. Но в отличие от, по памяти говорю, Гонконга, Франции, Чили, Ливана, Каталонии, Ирака, Венесуэлы, Эквадора, Алжира, Судана, Боливии и так далее, и так далее.
Вы сейчас перечислите весь список стран-членов ООН.
Практически. Вот в них участвовали в России лишь максимум несколько десятков тысяч недовольных, а не миллионы. Хотя, наверное, претензий к власти у россиян накопилось, ну, ничуть не меньше, чем у жителей, опять-таки, самых разных по культуре, по истории, по духу государств Европы, Латинской Америки или Азии и Африки.
Что касается событий в России, в Москве, в частности, то это связано с обострением ситуации в ходе предвыборной борьбы.
Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудникам Росгвардии.
Россия будет свободной!
Ну, это вот был Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на фоне не очень приветствующей их толпы. Вообще, говоря об этих протестах, в общем, опять-таки, вот я задам, наверное, тон всей программе. Вот вы меня, Ярослав, как историк, можете поправить. Мне почему-то вспоминаются слова, которые сейчас же в эти дни только что была годовщина декабристского восстания. Константин Павлович, не принявший престол, сказал Николаю Павловичу, будущему Николаю Первому.
Принявшему престол.
Да, о своем брате старшем, Александре Первом. Что еще нужно этой сволочи? Ведь ими правил такой ангел, а они еще недовольны.
Понимаю, как вы это сугубо иронически произнесли. Ну да, мне кажется, нынешняя власть в России, она примерно так и думает. Чего этим людям надо? Ведь, по большому счету, все прекрасно. Стабильность... С колен встали, вроде бы, весь мир уважает и боится, в том смысле, что действительно, не будем отрицать, на Западе происки Кремля стали таким, ну, не то чтобы мемом, а скорее для многих ночным кошмаром, а для кого-то и предметом мании, если почитать западную прессу, иногда это даже до смешного доходит. Тем не менее, внутреннее недовольство в России, ну, тоже прорвалось, хотя, как вы правильно заметили, не в таких масштабах, как в других странах. Тут нет общих законов вообще. Когда народ переходит к прямым действиям, трудно сказать, какие они будут иметь последствия, потому что иногда и довольно небольшие выступления приводят к смене режима, а иногда, наоборот, и сотни тысяч на площадях, ну, вот как-то рассасываются, и такие примеры есть.
Ну, вот что думает о природе современного протеста, не только в России, а вообще протеста нашего времени. Московский социолог и политолог, латиноамериканист, кстати, она частый гость наших программ, Татьяна Ворожейкина.
Когда политическая система оказывается закупоренной, она перестает служить для канализации разнообразного социального и политического недовольства, люди выходят на улицу. люди перестали ощущать себя представленными в этих институтах.
Есть даже такая шутка. Вы нас даже не представляете. Это как бы народ говорит своим правителям. Да, абсолютно.
Так вот, какие именно протесты, кроме российских, в мире в 2019 году были самыми важными, знаковыми, такими вот, что с них начинались все выпуски новостей? Многие до сих пор ведь продолжаются, и мы о них говорим. Но давайте пойдем в некотором роде в хронологическом порядке, хотя не всегда у нас это получится. Но начнем с Венесуэлы. Конец января 2019 года.
Это такой протестный эвергрин, насколько я понимаю. Они там так долго выступают, что... Честно говоря, да не прозвучу я слишком цинично, но о них уже немножко подзабыли.
А помните, как все ждали революции? Вот-вот, со дня на день. Режим Мадуро будет свергнут.
Насколько я помню, там лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя действующим президентом, то есть получилось некое двоевластие, прямо вот, не знаю, история русской революции 17-го года чем-то напоминает.
Да, Венесуэла после таких многих месяцев насилия, кровавых уличных столкновений и вот провала попыток свергнуть власть чавистов во главе с президентом Николасом Мадуро, да, она окончательно погрузилась в политический тупик. Уже, в общем, 11 месяцев длится это противостояние между Хуаном Гуайдо, его национальной ассамблеей, и примкнувшим к нему, сбежавшим из-под домашнего ареста очень театрально другим видным оппозиционером венесуэльским Леопольдо Лопесом и режимом Мадуро. Большинство тех венесуэльцев, в первую очередь молодых, которые мечтают избавиться от власти Мадуро, они сейчас говорят, что им нужны новые лидеры,
то
совсем новые.
Уже Гуайдо... устали от Гуайдо, он вроде молодой.
Ну вот... Нужны лидеры отчаянные, молодые, бескомпромиссные, такие, как они сами.
Саша, а вы можете мне объяснить вот в двух словах и нашим слушателям, как это функционирует? Вот в стране фактически двоевластие. Хорошо, а кто, не знаю, коммунальные платежи собирает, кто за порядком на улицах следит? Там что, параллельные структуры во всем или кто-то за что-то отвечает? Как это может вообще работать месяцами или не работать?
По-моему, коммунальные платежи вообще уже никто не собирает. Оно живет как-то так, кластерно. По крайней мере, могу судить по Каракасу. Там власть в одних районах принадлежит чавистам, в других – оппозиционерам. И вот они живут, продаются такие замкнутые экосистемы в виде подарка. Стеклянный шар, в котором какая-то рыбка, водоросли, они там существуют.
Да, или снег идет.
Несколько месяцев. Нет, там живые организмы, креветка какая-нибудь. Угу. Но вот они так как-то вот с опорой на собственные силы и живут.
А
и...
в другой район что, по, так сказать, лозунгу...
Чужие к нам не ходят.
Вот, чужие здесь не ходят, да? То есть все.
Насколько я понимаю, так вот оно и происходит, и у них даже уже собственные какие-то районные радиостанции, телеканалы такие, где проводок припаивается на коленке к проводку, появились. Вот как-то они так вот существуют. Но для меня, для самого, во многом загадка. Вот то, насколько этот пад, говоря шахматным термином, в Венесуэле затянулся, и маятник весов, он не качается ни в одну, ни в другую сторону. Потому что на антиправительственные демонстрации в Каракасе и в других городах страны все равно периодически выходят от 3 до 5 миллионов человек. Мы просто не говорим об этом каждый раз в новостях, потому что действительно уже немножко часто повторяющаяся трагедия превращается немножко в фарс, в комедию. Мы же не говорим об этом каждый день. Выходят до сих пор.
И им не надоело, я извиняюсь. Ну вот 3 миллиона человек видят, что они выходят, а ничего не меняется. У меня главный вопрос возникает, а почему ничего не меняется? В чем вот эта твердокаменность режима, на что он опирается? Там военные?
А потому что до сих пор все очень любят Уго Чавеса покойного, потому что все помнят, что он очень много сделал действительно хорошего для самых бедных, самых неимущих слоев населения, которые до него вообще были выброшены во вроде бы демократической Венесуэле конца 20 века, вообще из любой политики социально-общественной жизни страны. Люди перестали умирать от таких болезней, как корь, туберкулез. Сейчас они опять начали из-за отсутствия лекарств и то, что чависты не пропускают в страну иностранную гуманитарную помощь. Там же половина продукта, а половина лекарств. Но при Чавесе этого не было. Перестали валяться на улицах, умирающие от голода. А я когда был в Венесуэле 10 лет назад, я их видел.
Ну хорошо, тогда возникает вопрос, а чего ж оппозиции надо? Или это действительно, как говорят чависты, вот зажиточные буржуазные слои, которым, что называется, не хватает возможности, грубо говоря, пограбить бедное население опять?
Нет, совсем, потому что народ обнищал невероятно за последние 10 лет. Все изменилось вот в 10-е годы 20 века совсем в плохую сторону. А чивисты выживают за счет того, что, ну, например, вот они завели такую с помощью Китая, кстати говоря, пластиковую карточку, называется «Карта Патриота» или «Карта Родины», «Карнет де ла Патрия». Такая электронная карточка, ну, как банковская, или карточка проезда вот на транспорте. Так вот, с ее помощью тоже можно не только на транспорте ездить, но, во-первых, голосовать на избирательных участках, но только за чивистов, она красненькая такая. А по предъявлению тебе выдается такой весьма обильный продуктовый хороший паёк. Не голосующие за Мадуро и за ПСУВ, Единую социалистическую партию Венесуэлы, такой карточки не имеют и продуктов никаких не получат.
То есть это откровенный, грубый подкуп избирателей.
Но эффективный.
Интересные методы.
«Атлас мира» Саши Гостева и Славы Шимова.
J'espère que les gilets jaunes et que les Français vont se rendre compte que voilà, on a encore beaucoup de choses à comment dire à obtenir.
Ну, с моим плохим знанием французского я все-таки могу сказать, что речь, конечно, уже идет о желтых жилетах. Там один из, видимо, деятелей, назовем это условно, вот этого вот движения, говорит, что всем нам надо объединиться вместе с желтыми жилетами, всем гражданам Франции.
Да, и, в общем, такого грубого подкупа избирателей в виде пайка, ну, французские власти себе позволить не могут. И, возможно, поэтому и не только поэтому желтые жилеты по-прежнему оставались, хоть и в гораздо меньшем масштабе, ну, что называется, главным уличным пугалом, что ли, в каком-то смысле слова, французской общественно-политической жизни и в уходящем году. Хотя, да, начали они гораздо более бойко, чем закончили этот год, потому что самая большая их манифестация, насколько я помню, была в ноябре 2018 года. Там в целом по Франции более 250 000 человек вышло. И это пример того, как чисто экономические проблемы и недовольство переходят в недовольство системой как таковой. Это такая общая схема, но поскольку во Франции система, ну, не настолько жесткая и авторитарная, как та, которую построили чависты в Венесуэле, то в результате этот протест, он, с одной стороны, не собрал миллионов, а с другой стороны, ну, властям легче выпустить пар этого протеста, потому что они, с одной стороны, насколько я понимаю, могут изобразить из протестующих хулиганов, что во многих случаях так и бывало, поскольку количество разбитых витрин и сожженных автомобилей во Франции, ну, мне не попадалось точная статистика, но каждый раз это исчислялось десятками, сотнями, ну и, соответственно, сотнями тысяч евро ущерба. А с другой стороны, ну, там, насколько я понимаю, народу проще выразить себя, поскольку кроме уличного протеста есть и другие способы честного голосования, свободных средств массовой информации. В общем, все это довольно банально, но очень важно в рамках демократии.
Но у меня, как всегда, вопрос о лидерах. Во-первых, у этого движения так лидеров и не появилось однозначных, которых можно подкупить, запугать, в тюрьму посадить, например. И сразу отсюда второй вопрос. То есть Эммануэль Макрон общенациональным французским лидером так за год и не стал.
Да, не стал. Более того, на рубеже 18 и 19 года ему грозила политическая катастрофа. У него рейтинг падал ниже 20%. Это, конечно, очень низко и очень плохо. Как раз за год он сумел вскарабкаться несколько повыше. Сейчас между 35% и 40% даже, по некоторым данным, его популярность колеблется. Дело в том, что, как вы правильно заметили, у «желтых жилетов» не появилось лидеров, а радикальная их часть, в общем, слишком запятнала себя откровенно хулиганскими выходками. В первую очередь в Париже, где жители французской столицы, ну, откровенно устали от того, что каждый уикенд в тех или иных районах города, в основном центральных, туристических, бегают люди в этих самых желтых жилетах, разбивают витрины, что-то поджигают, орут, перекрывают движение. Ну, с точки зрения простого обывателя, это, мягко говоря, нехорошо и неприятно. И простой обыватель, честно говоря, часто прав, потому что понять движущие силы этого протеста и эмоциональные мотивы можно, поскольку Макрон действительно слишком, видимо, далеко для очень многих французов зашел в стремлении урезать дотации, отменить автобусные маршруты в провинциях, в общем, осложнить жизнь небогатым слоям населения. А с другой стороны, когда толпа мечется, не имея ни лидеров, ни четкой программы, ну, она становится в глазах большинства населения вот чем-то таким сугубо враждебным, неприятным и просто мешающим жить.
Решитесь дать прогноз, продержатся они еще долгое время или потихоньку сдуются?
Они уже сдуваются, но тут очень важный момент, вольются ли они тем или иным образом в политическую жизнь Франции. Пока они не создали никакого движения, вот, не оформились, но уже пообещали, что на местных и потом на парламентских выборах либо поддержат, войдут в списки, так сказать, кандидатов тех или иных движений и партий, либо сами что-то сколотят и пойдут на выборы.
«Атлас мира» Саши Гостева и Славы Шимова.
Ну что же, давайте двинемся дальше и хронологически, и географически. Два примера таких успешных народных протестов, вызванных политическими исключительно причинами, это Алжир и Судан. Президент старейший, герой войны за независимость против Франции Бутефлика в Алжире и тоже арабский национальный герой всех войн, где он только не повоевал, Аль-Башир, суданский президент, были свергнуты в результате массового выступления подавляющего, безусловно, большинства своих граждан, которым они просто надоели. Я, конечно, не знаток стран Северной Африки, но я в ушедшем году очень много говорил с настоящими специалистами о том, как и почему все это возникло. Вот, например, что об Алжире и о ситуации, сложившейся там, мне рассказал руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов.
Протесты не новость для Алжира. Протесты в Алжире бывают довольно регулярно. Здесь, конечно, усталость от этой элиты, стремление к смене руководства. Основная причина – это, в общем-то, унижение, которое чувствует население. Там, конечно, лозунги социального толка, связанные и с гендерным равенством, лозунги, связанные со сменой поколения элит с другой стороны, и лозунги исламистские иногда появляются. Если мы посмотрим на все выборы, которые были последние 10 лет в стране, то мы увидим интересную закономерность. Постоянный рост протестного голосования. Это, в общем, не скрывается. В некоторых районах это было 20% явки и 30% испорченных бюллетеней. Это вот районы, прежде всего, берберские. Недовольство в обществе было, но не было той политической силы, ее, впрочем, и сейчас нет, которая могла бы это недовольство подхватить и поставить на щит.
Ну и в Судане случилось примерно то же самое, так что в некотором роде арабская весна, и вот эта арабская волна арабского подъема, арабского национального такого гражданского правосознания, она продолжается. Мы об этом, впрочем, поговорим еще в нашей программе, потому что вспомним, я думаю, и Ирак, и Ливан, и многое другое. Но давайте теперь опять географически перепрыгнем и вспомним о том, что творилось в одной из, в общем, самых тишайших и вроде бы мирных стран Европы, где мы с вами сейчас находимся, минувшим летом. Для меня это было нечто неожиданное.
Ну, для меня тоже, потому что, во-первых, это было действительно пик пришелся на лето, на время, когда вообще-то европейцы привыкли отдыхать, как и все нормальные люди, летом по большей части ездить в отпуска.
Да, были совершенно колоссальные протесты в Чехии, в первую очередь в Праге, но не только против, можно сказать, прямо правления методов руководства страной президента Милоша Земана и премьер-министра Андрея Бабиша. Давайте вот мы вспомним, как это было на Вацлавской площади.
А так мы свидетели того, что один олигарха činí z naší země vlastní firmu. A nám to vadí.
Nám to vadí! Nám to vadí!
Что говорил этот гражданин?
Ну вот, собственно, один из лидеров, организаторов этих протестов говорил о том, что один олигарх пытается сделать из нашей страны фирму, и нам это не нравится. Собственно, к этой фразе можно свести и весь смысл и посыл протестов, поскольку у власти в Чехии уже несколько лет после выборов 2017 года, до этого еще несколько лет как часть правящей коалиции, находится движение АНО. Его лидер, нынешний премьер-министр Андрей Бабиш, это предприниматель, долларовый миллиардер. Любопытная деталь, ее чешская пресса обнародовала, когда Бабиш ездил встречаться в Вашингтон с Дональдом Трампом. Он на тот момент был примерно на 100 миллионов долларов богаче Трампа. Так что, в общем, человек не бедный. И это действительно пример олигарха в политике, поскольку он, во-первых, выдвинул лозунг «руководить государством как фирмой». Но в позитивном смысле, что вот, мол, рачительно вести хозяйство, неэффективное убирать, эффективное поощрять.
Если у меня сотрудники довольны, так и все граждане довольны.
Вот да.
Я это встречал не только в Чехии.
Да, но в том-то и дело, что государство не фирма, им просто невозможно руководить как бизнесом, потому что есть и социальная политика, куда просто нужно вкладывать деньги, это неизбежно, если мы не хотим превратиться в джунгли. Есть, не знаю, интересы обороны и безопасности, есть масса других вещей, система образования и прочее, и прочее, и прочее. Поэтому это, конечно, популистский лозунг, не более того, править страной как фирмой. Но дело в том, что Бабиш начал наступление и на... Очень мягко, достаточно мягко по сравнению, не знаю, я не говорю о Судане или Алжире, там, или о Венесуэле, но даже и с странами, допустим, бывшего Советского Союза и с Россией. Наступление на гражданские свободы, на свободу прессы. Купил себе несколько крупных СМИ, которые теперь, естественно, его не критикуют. Замешан в нескольких финансовых скандалах. Причем таким образом, что на прокуратуру оказывалось давление с тем, что он, чтобы она прекратила соответствующие расследования. В общем, все это как-то не очень красиво, не очень демократично и действительно вызвало довольно широкое общественное недовольство. Но, как и во многих странах, о которых мы говорим, здесь есть одно важное социальное разделение между городскими образованными слоями и остальной частью общества, которой... Щедрая социальная политика того же Бабиша, наоборот, по душе.
Ну, вот я помню, что вы беседовали в одной из наших программ летом о том, кто, собственно, выходил на площади в Праге, с обозревателем пражской газеты «Право» Александром Митрофановым. Давайте мы вспомним, собственно, суть этого анализа.
Они были очень похожи на участников протестов в Москве где-то в 2011-2012 годах, когда свое негодование пришли выразить на улице люди среднего класса, так называемого креативного класса, и которых оскорбляло то, что творится в высших эшелонах политики. В чем-то это было сходно с тем, какие чувства испытывали люди на первых демонстрациях против премьера Бабиша, против президента Земана. Потому что, если исходить из их точки зрения, их по-настоящему оскорбляет тот стиль политики, который демонстрирует как Бабиш, так Земан. Это стиль, основанный на самых низменных инстинктах толпы, на подачках этой толпе и на том, что в особенности Земан, ну, в какой-то степени и Бабиш, открыто насмехаются над людьми, исповедующими иные ценности. Шуб сам, шуб там, нам же то
всекно едно, шуб сам, шуб там, нам же то фунг. Атлас мира. Саши Гостева и Славы Шимова.
Пожалуй, наиболее ярким и наиболее бурным протестом уходящего года, я думаю, вы со мной согласитесь, были массовые выступления в Гонконге, которые длились тоже не один месяц. И, насколько я понимаю, там социальная картина тоже была похожа, да? Студенты, образованные люди, бизнес мелкий и средний, они как бы стали питательной средой для протеста против власти коммунистической партии и Китайской Народной Республики, которая, по их мнению, нарушает вот тот принцип «одна страна, две системы», который в Гонконге действует с момента его ухода из-под британского контроля под китайский контроль.
Ну, началось ведь в Гонконге, кстати, опять-таки с малого, с такого, на взгляд Пекина, незначительного закона о выдаче некоторых преступников в континентальный Китай, чтобы их там судили. Немедленно огромная часть общества сказала: вы будете судить диссидентов, которые от вас же убежали. Это закон о выдаче обратно. Я, опять-таки, говорил с экспертами. много, потому что Гонконг, если мы вспомним видео, которые оттуда поступали, они действительно, наверное, были самые яркие в ушедшем году, когда люди с самодельными арбалетами, какими-то прощами, луками со стрелами, вот как воины из китайских, гонконгских, кстати, тех же самых каких-то фильмов о средневековье, о временах каких-то там походов против монгольских ханов, восстаний против иностранных завоевателей, одевались в такие стилизованные, может быть, купленные в соседнем супермаркете пластмассовые, но доспехи, и стреляли там, метали камни в полицию, и мы китайским против... огнем из трубок в них там как-то вот пуляли.
Но против них была полиция, насколько я понимаю, одетая совсем не в пластик, а в... похожая на тех космонавтов, так называемых, которые на московских
да, улицах. Да, но все-таки, слава богу, убитых нет. Вы вспомните, что было 30 лет назад на площади Тяньаньмэнь. И это может быть... Я не знаю мотивов председателя КНР Си Цзиньпина, но... Это, конечно, плюс. Мы прекрасно понимаем жестокость и бескомпромиссность КПК, силу китайской армии, что они могли бы подавить это все, наверное, за один день. Просто они не подавили бы, убили бы все.
Ну, у меня такая версия, что не просто нынешний Китай, в отличие от Китая 30-летней давности, слишком уж внедрен в глобальный мир, и Си Цзиньпин и его окружение прекрасно понимают, если бы они поступили так же, как Дэн Сяопин и его окружение в 89-м году, ну, в общем, это имело бы слишком негативные последствия для Китая, для его экономики, для его экспансии в других частях света.
То есть, попросту говоря, расчет гонконгских протестующих спасает то, что сегодня в кармане у каждого есть смартфон по всему миру. И то, что там произойдет, могут увидеть, ну, мы с вами сейчас тут же немедленно поймем, что там убивают людей массово.
Да, да, безусловно, тоже.
Я поговорил много, повторю, о Гонконге в этом году, в основном с очень профессиональным китаистом, с руководителем Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексеем Масловым. Вот кусочек наиболее такой объясняющий хорошо все, что там происходит.
Протест начинался в Гонконге очень традиционно, как протест молодежи. И в основном это молодежь университетская, которая постоянно на университетских скамьях обсуждает вопросы свободы Гонконга. Это было и в 2014-2015 годах, это есть и сегодня. На сегодня, так же, как опять-таки в 2014-2015 годах, очень быстро начинается изменение социального состава. Во-первых, присоединяется довольно большое количество людей, которые, очевидно, уже вышли из студенческого возраста, которые работают. Это люди, которые имеют собственный бизнес небольшой, то есть представители малых и средних предприятий. И сейчас мы видим, что присоединяются к ним целые социальные группы, ну, например, служащие метро, подземки гонконгской, аэропорта и так далее. Именно за счет этого мы получаем такое большое количество людей, когда к протестам, как собственно, сообщают сами различные гонконгские СМИ и даже гонконгская полиция, совокупно присоединилось более 2 миллионов человек, а каждая демонстрация собирает 170-200 тысяч человек.
Я не буду выносить никаких оценок, ну, просто потому что, наверное, как профессиональный журналист, теоретически не имею на это права, но надежду выражу, что в 2020 году в Гонконге много крови хотя бы не прольется.
Мы будем надеяться, но, если я правильно понимаю, речь не идет о том, чтобы Гонконг как-то отделился от Китая, стал самостоятельным и уж тем более вернулся там под контроль Великобритании, ведь нет?
Ну, это абсурд уже, конечно, что сейчас он опять станет британской, не знаю, заморской территорией, колонией или даже графством.
Ну, хорошо, а независимости ему просто Пекин не даст.
Это никогда. Понятно.
Ну вот в этой связи другая абсолютно территория с другой историей взаимоотношений, так сказать, с метрополией и так далее – Каталония. Вот там, насколько я понимаю, движение не просто протестное, а движение... Ну, с точки зрения центрального испанского правительства, сепаратистское движение за отделение, с точки зрения сторонников этого движения, национально-освободительное, да? В чем там, ну, что называется, главный камень преткновения? Все-таки это Европа. Испания после диктатуры Франко 40 лет развивалась в целом очень поступательно. Это вполне развитая демократия на данный момент. В чем проблема? Почему не могут договориться? Почему испанская полиция тоже гоняет и бьет демонстрантов на улицах Барселоны, одного из красивейших городов Европы?
Я постараюсь быть беспристрастным, хотя, конечно, свои симпатии и антипатии у меня есть, о них догадайтесь сами. Испанская полиция, присланная из Мадрида, гоняет и бьет демонстрантов, мигрантов, которые перед этим сожгли какой-нибудь магазин с коктейлями Молотова. Немножко напоминает ситуацию с желтыми жилетами во Франции. Если человек стоит посреди Рамбла, главного бульвара Барселоны, с каталонским флагом и кричит по-каталонски «Свободу Каталонии», никто его дубинкой бить не будет.
Хорошо.
Опять-таки, может, они хотели бы, но потому что у всех в карманах есть смартфоны, на это они не пойдут тоже никогда. Есть сходство со всеми остальными горячими точками, употреблю этот старинный термин, о которых мы уже говорили и будем говорить. Разница между городом и деревней. В Барселоне мы все бывали неоднократно, и я там был совсем недавно, и заметил, что, собственно, в этом городе говорят по-испански. И знаете, есть такое, я об этом даже писал.
Кстати, неважно. Бывает национализм, который говорит на другом языке. Например, ирландские националисты, говорящие только по-английски.
Белорусские.
И это тоже, ну, там сложнее.
Есть такая вещь, как, я об этом писал, шуточное государство Табарне. Это Тарагона и Барселона. Два округа самых богатых, самых образованных, самых промышленно развитых, самым высокодоходным населением там. И они собираются в шутку, а может и не в шутку уже, объявлять независимость государства Табарнии внутри Каталонии, если она тоже станет независимым государством, чтобы обратно войти в Европейский Союз и жить той жизнью, которой они жили и ранее. И это будут два действительно самых процветающих города. А вот те сельские округа, собственно говоря, где большинство составляют сторонники независимости Каталонии, где-то там в горах, и в силу избирательной системы Каталонии, имеющие большинство мест в их парламенте, в генералитате Каталонии, ну, пускай они получают свою независимость на здоровье. Ну, вот интересно, сколько они без этого продержатся. Хотя, честно говоря, объективно говоря, вот послушать двух человек сейчас мы можем. Это Ким Торра, наследник беглого Карлеса Пучдемона, нынешний председатель генералитата Каталонии. И вот действительно хочет подписаться под каждым его словом и прям пойти тоже проголосовать или там залезть на какую-нибудь баррикаду за независимость Каталонии. Послушаешь нынешнего социалиста, кстати говоря, премьера Испании Педро Санчеса, и тоже ведь он прав. Давайте послушаем, вот что вы скажете.
Мы требуем положить конец репрессиям и освободить политических заключенных. Мы требуем амнистии для всех репрессированных. Путь решения конфликтов проходит через свободу слова и свободу выбора. Угрозы, тюрьмы, наказания ничего не решают. Использование Уголовного кодекса для подавления народной воли – это наследие диктатуры, чуждое демократии. Отказ властей Испании от диалога для решения политического конфликта не остановит нас в стремлении добиться независимости. Мы подтверждаем наше бескомпромиссное решение продвигаться по пути строительства Каталонской республики.
В условиях нашей демократии никого не судят за идеи или за поддержку какого-либо политического проекта. У нас судят лишь за нарушение закона. В Каталонии в первую очередь были нарушены права большинства населения, не разделяющего устремления сепаратистов. Таким образом, каталонское общество оказалось расколотым. Кроме того, угрозе подверглась территориальная целостность государства, национальный суверенитет, права и свободы как каталонцев, так и всех испанцев. Правительство Испании, используя имеющиеся у него законные полномочия, намерена гарантировать безопасность и соблюдение законности в Каталонии. Что же касается каталонских властей, то они обязаны отстаивать интересы всех каталонцев, а не только сторонников независимости.
Своя правда есть у каждой стороны, но, на мой взгляд, я позволю себе здесь сугубо субъективное суждение. Очень жаль, что испанское правительство не пошло по пути лондонского, британского правительства в 2014 году, которое отважилась провести референдум о независимости Шотландии и выиграла его. То есть выиграли не правительство, а шотландские противники независимости. Мне кажется, стоило рискнуть, и тогда можно было сказать, что вопрос на десятилетия закрыт, потому что народ высказался, все, дальше можно до следующего поколения не возвращаться к этой проблеме. Если так бодаться, ну, не знаю, чем там все дело закончится.
Но референдум-то был. Другое дело, что он был совсем не таким, как в Великобритании.
Это был референдум, организованный, насколько я помню, каталонскими властями, без согласия Мадрида.
Даже с согласием был бы он. Просто туда принципиально пришли все те, кто за независимость Каталонии, и они отдали свои голоса. А все, кто против, принципиально практически ни один человек не пришел и просто сказали, что этот референдум нелегитимен.
Ну,
поэтому
правильно.
И результаты его ни о чем не говорят.
Ну, правильно. Ну, поэтому, на мой взгляд, стоило проводить референдум легитимный и признаваемый всеми сторонами. Ну, тут уж как они там договорятся в Мадриде и Барселоне. Жалко только, что от этого страдает, в общем, страна, к которой я лично отношусь с большими симпатиями, одна из красивейших стран Европы.
Да вряд ли найдется человек, который не любил бы Каталонию, но я вот только замечу, что это не страна, а автономный регион Испании. Мы говорим об Испании целиком.
Я говорил об Испании в целом.
Я надеюсь, что у испанцев и у каталонцев на самом деле хватит разума и политической воли, конечно. Опять-таки, повторяю ту же фразу, что и с Гонконгом. Ну, не допустить хотя бы, чтобы какие-то ужасные кадры мы с вами наблюдали, каких-то драк, избиений людей, кровопролития на улицах. Хотя бы пусть обойдется
например,
без этого.
Например, того, что мы наблюдали в конце года, когда пошли кадры о выступлениях и массовых протестах в Ираке. Конечно, политическую культуру, историю и так далее Ирака и Испании сравнивать, ну, сложно, это все-таки два разных мира.
Если
но...
речь не идет о временах тысячи, так, 200 лет назад.
Ну да, с тех пор, к сожалению, эти страны прошли пути в разных направлениях, так скажем. Но вот в Ираке без кровопролития, насколько я понимаю, не обошлось. А в чем там проблема? Эта страна кровоточит уже полтора десятилетия. Вначале была война, вторжение американских войск, потом, насколько я понимаю, внутренняя де-факто гражданская война. Потом вроде бы ситуация утихла. Я не могу сказать, что так внимательно следил за Ираком, но так по новостям. А что сейчас? Почему опять полыхнуло?
А вот, как выяснилось, ничуть она не утихла, а полыхнула так, что уже полторы тысячи убитых только в столкновениях, которые происходят ежедневно. То есть это по 20-30 человек убивают каждый день в различных иракских городах. Масса факторов. Опять-таки, я обращался к специалисту. У меня есть очень хороший мой знакомый, знаток региона Михаил Магид. Вот что он мне рассказал об Ираке.
Это глубочайший социальный и экономический кризис, который также сопровождается политическим кризисом. Это десятки тысяч людей в разных городах Ирака. Движение охватило главным образом Багдад и юг страны, то есть преимущественно шиитские регионы. Причины его связаны прежде всего с тем, что в Ираке 25-процентная безработица среди молодежи, причем это еще только официальные данные, а согласно данным МВФ этот показатель гораздо выше. Надо добавить к этому, что Ирак – это богатая страна. Ирак находится на 4-м месте в мире по экспорту нефти и собирается увеличивать экспорт нефти. Но, как говорят в Ираке, все деньги достаются политикам, а народу не достается ничего. Дело не только в безработице. Главные проблемы населения – это отсутствие чистой воды, отсутствие качественных медицинских услуг, регулярных поставок электричества. И отсюда вот главные требования протестующих – это работа, базовые социальные услуги, это улучшение ситуации с медициной. Самый вопиющий пример – это то, что в прошлом году в 2-миллионном городе Басре около 100 тысяч человек получили инфекционные болезни, потому что не было чистой воды. Это то, что связано с социально-экономическим кризисом. А есть и политический кризис, потому что правительство Ирака составлено по такому принципу, как «большая коалиция». Они туда привели глав всех политических, этнических, конфессиональных кланов, крупнейшие шиитские партии, так как шииты составляют большинство населения Ирака. И они думали, что благодаря тому, что там главы всех этнических, конфессиональных групп и политических партий, они сумеют контролировать население. А вышло наоборот, население недовольно, и гнев обрушился на все политические партии. И теперь все они, или большинство из них, потеряли влияние. И это действительно глубочайший политический кризис, который дополняет социальный кризис. Что касается иностранного вмешательства, да, это присутствие влияния Ирана, которое также вызывает сильное возмущение. Иран превратился в самый мощный политический фактор внутренней жизни Ирака. Можно говорить о том, что Ирак в значительной мере утратил суверенитет. Влияние Ирана, оно происходит на разных уровнях. Он множеством щупалец вцепился в Ирак и оказывает на него влияние, используя самые разные механизмы. Прежде всего, речь идет о шиитских милициях. Это около 150 тысяч боевиков, созданных для борьбы с ИГИЛ. А в настоящее время они занимаются тем, что контролируют целые регионы Ирака. Половина, может быть, и большинство этих милиций тесно связаны финансово и организационно с Ираном.
Страшный результат. Вот чего стоили все жертвы 15-летние вот эти? И к чему пришли, собственно, те, кто сейчас руководит Ираком? Ни к чему.
Это протекторат Ирана теперь?
Фактически, да. И есть мнение, что все-таки не социальные проблемы, а именно влияние Тегерана, выстраивающего к Средиземному морю вот этот свой знаменитый шиитский полумесяц, или уже два полумесяца, если мы представим себе географическую карту Ближнего Востока, и от Тегерана к Йемену на юг, и от Тегерана к Средиземному морю в Ливан на запад. Вот это причина всей этой нестабильности и также многомиллионных протестов. Ирак – страна большая, Ливан – страна очень маленькая. Там живет всего несколько миллионов человек. Так вот, практически все вышли на улицы, опять-таки, в конце осени. Они как раз недовольны тем, что Иран хозяйничает уже и в Бейруте вовсю. И уже столкновения уличные идут между недовольной, прогрессивной, образованной, не знаю, как ее назвать, молодежью и боевиками Хизбаллы, которая страшно боится потерять свое влияние и на улице, и в ливанском парламенте, где оно очень хорошо представлено. В Ливане быть представленным в политике, это значит очень небедно. И хорошо жить. И чем закончится вот это противостояние, не ясно. Вроде бы уже там и Рафик Харири ушел в отставку, перетряхнули все правительство, пообещали любые социальные льготы, пенсии, дотации. А народ, решившийся выйти из своих домов, народ, который уже не боится армии и полиции, вот это выросшее непоротое поколение, о котором мы поговорим сейчас применительно и к другим странам, уже вот как-то не получается загнать обратно в квартиры.
Ну, страна в целом жизнеспособна, потому что Ливан для меня, как и, в общем, наверное, для большинства людей нашего поколения, он ассоциируется с тем, что там все время шли какие-то конфликты.
Межконфессиональные, межнациональные. Впервые они объединились. И об этом, опять-таки, тот же самый Михаил Магит мне рассказал.
Почти 40% ливанской молодежи не имеет работы, громадные масштабы коррупции. Плюс правительство повышает налоги все время, что очень раздражает население, потому что люди понимают, что их деньги разворовывают. Очень плохое функционирование коммунальных служб, из-за чего в стране возник мусорный кризис. И вот социально-экономические требования выдвигаются протестующими наряду с требованиями работы. И люди требуют обеспечить нормальные условия для жизни. Ну и плюс, конечно, это политический кризис, вливание в правительстве представители всех крупнейших политических партий страны. И в итоге возникает разочарование в этих партиях, причем во всех. И это тоже способствует росту антиправительственных настроений. Выступления охватили и шиитские районы, и суннитские, и христианские. Безусловно, это первое в истории Ливана общественное движение, которое действительно перешагнула через этнические и конфессиональные границы.
Вот вам ответ на ваш вопрос. Ну, собственно говоря, и ведь в самом Иране, опять-таки, в конце 2019 года на улицу вышло очень много людей, недовольных тем, что на Западе называют режимом аятолл. Но об Иране мы, конечно, знаем намного меньше, потому что это очень закрытая страна до сих пор. Интернет там действительно отключали на несколько дней.
Что у них связано с девятками? Смотрите, 79-й год – исламская революция. 89-й год – умер Хомейни. Не знаю, что у них там было в 99-м, но в 99-м у них чуть не... Там были какие-то... Это несостоявшаяся зеленая революция, да? Когда массовые протесты поддерживали проигравшего кандидата. Официально проигравшего кандидата на выборах. 19-й год опять. Они как-то так раз в 10 лет активизируются.
Ну, есть какие-то мистические, наверное, цифры для каждого государства. Ну, вспомните восьмерку и Чехию.
Тоже верно.
Не знаю, это уже из области гаданий. Мы с вами, Ярослав, гаданиями не занимаемся, а занимаемся глубинным профессиональным политическим анализом. И когда мы хотим что-то узнать, обращаемся к специалистам. Вот что еще об самом Иране, о том, что происходит там сейчас, мне рассказал тоже очень хороший специалист. Он политолог-иронист Николай Кожанов.
От российской политической системы, где мы имеем перед собой пример постепенного превращения всего происходящего в такое псевдополитбюро, иранская политическая система, она очень гибкая и приспосабливается, опять же, для обеспечения своего выживания под требования времени. То есть, действительно, для них является неприемлемым факт отказа от идеи вот, Исламской Республики. Но в рамках нарратива исламско-республиканского руководства готово идти на определенную изменения, если необходимо.
Ну вот видите, в Иране, как я понял, власть устояла в очередной раз.
Она была готова идти на большие изменения.
Да. А, допустим, колоритный, честно говоря, политик. Я не могу сказать, что я испытывал к нему симпатии, но когда я его видел, просто вот сразу понимал, что существует какой-то иной мир и иное, видимо, понимание политики и формы презентации политической. Это Эво Моралес в Боливии. Ходил в пончо, никогда не носил галстук. Поговаривали, что непрерывно жевал коку или что-то.
Да не поговаривали, он жевал ее на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН.
Ну, это прекрасно.
Он был главный пропагандист этого дела.
Вот. В общем, мир лишился колоритного лидера.
Ну, он такой был. Политик и немного...
Шоумен.
Ну, не клоун, но актер.
Шоумен.
Шоумен, сейчас... да. Но дошутился.
А чем его шутки не понравились боливийскому народу?
А засиделся, это словосочетание я употребляю применительно как раз к Латинской Америке. Ожирение народных лидеров. Когда-то
Мораль
был бескомпромиссный...
Мораль, не очень толст.
Ну, вы понимаете, что я говорю иносказательно, да, засиделся, веровал в собственную непогрешимость, в собственную исключительную миссию спасителя страны, стал властен, жесток, стал как бы вовсю заниматься кумовством.
Но стал... я, как я понимаю, не настолько жесток, чтобы потопить в крови выступление оппозиции, которое в итоге привели
к... У меня есть ощущение по последним дням, судя его правления, перед тем, как он убежал сначала в какие-то джунгли вокруг своей родной деревни, где он сидел, у каких-то индейцев, горняков, твитил себя в спальнике, в спальном мешке, где-то там в бетонном полу в какой-то шахте. Пока ему сердобольный президент Мексики Обрадор не предоставил самолет и убежище. Да, он готов был в последние дни, собственно говоря, уже и стрелять, приказать в народ. Это было заметно, и уже начинались кровопролитные сцены на разных улочках боливийских городов, не только столица Ла-Паса. Кстати, Ла-Пас, как мы помним, столица настоящая, реальная, но неофициальная. Официальная называется Сукре. Дело в том, что очень все по-латиноамерикански, на мой взгляд, произошло. В кабинет к нему пришли три генерала. Два армейских и один полицейский.
И
через пять
все?
Минут, ну, а по официальной версии, они там порвали на себе мундиры и сказали, в народ стрелять не будем. Но я думаю, что, поскольку этого разговора никто не слышал, они просто вышли потом из кабинета, и оттуда появился Моралес со словами «я отрекаюсь». Но, видимо, ему сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Если бы, как всегда, армия и полиция с вождем остались до конца, как в Венесуэле они, в общем-то, остаются до конца, там некоторые национальные гвардейцы перебегают на сторону оппозиции, а вернее, они перебегают в Колумбию или в Бразилию. Ни на какую сторону. То есть они перебегают туда, где поесть дают. Вот, тогда бы, конечно, Эво Моралес бы до сих пор бы нас поражал игрой на трубе, жеванием коки, ношением пестрых национальных костюмов и так далее, и так далее. Опять-таки, печальная история. Да, он был хороший по-своему лидер, хотя, конечно, он был и упертый марксист деревенского типа, знаете, самообразованщиной занимался. Но он много сделал хорошего для народа, он сам из простых, он человек, который даже не закончил среднюю
школу.
Понимает
нужды обычного человека.
Ну, понимал. Нужды боливийских простых людей, а я напомню, что это самое, ну, я употреблю такое слово, архаичная страна Латинской Америки, где 50% населения с трудом по-испански говорит. Или не говорит совсем. Ну, он их понимал хорошо. Ну, видимо, в какой-то момент, как это болезнь всех долго засидевшихся в своем кресле лидеров, перестают они понимать не только собственный народ, на который, возможно, со временем становится плевать, они даже перестают улавливать настроение собственного генералитета.
«Атлас мира» Саши Гостева и Славы Шимова.
Ну вот про генералитет. Символом генералитета у власти со всеми последствиями этого, в основном отрицательными, кто-то говорит, что и положительными тоже, был, естественно, генерал Пиночет в Чили в свое время. И Чили тоже есть в этом списке стран, где в нынешнем году проходили народные волнения.
Потрясающе яркие, кстати говоря.
Ну вот я бы вас попросил об этом поподробнее рассказать. И почему я вспомнил о генералах? Вот из вашего изложения, касающегося Боливии, человек выносит такое впечатление, что Латинская Америка – это такой немножко мир дурной бесконечности, что там все время повторяется. Вот президент, вот он засиделся, пришли генералы, сказали, хватит, баста, пришел другой президент, и так бесконечно. Конца. В Чили тоже так, там вроде давно демократия и достаточно развитая, никаких людей в эполетах и темных очках за спиной политиков не маячит, или я не прав?
Ну, уже так и близко не маячит, как еще 50 лет назад или 40 лет назад, конечно. Чили и Боливия – страны несравнимые. Чили – страна самая развитая из всех латиноамериканских стран, одна из самых. Самое главное, там за последние десятилетия вырос такой очень представительный, самостоятельный. И самое главное, употреблю тоже, может быть, странноватое словечко, непоротый средний класс, который очень хорошо представляет, что он хочет, испытывает к самому себе вполне оправданное уважение и не позволяет никому обращаться с ним как с быдлом. И когда этот средний класс в своем протесте сливается с недовольными в бедных кварталах, совсем таких вот рабочих, или кварталах городской бедноты, куда переселяются там крестьяне в поисках работы, вот с этим справиться трудно.
Что там случилось?
Почему? Сейчас действительно 21 век, ну невозможно взять и приказать всех расстрелять, и слава богу, наконец-то, что куда-то цивилизация продвинулась. А началось все, как всегда, с малости, с поднятия цен на проезд, на метро, на буквально 30 американских центов для определенных категорий населения в определенные часы в будние дни. Ну, есть, опять-таки, специалисты, которые расскажут лучше меня, и это, конечно, опять Татьяна Ворожейкина.
Кажется, ну чего народ протестует? Очевидно, что это, так же, как и в Эквадоре, была последняя капля, которая переполнила чашу терпения людей. Я хочу привести листовку, которая висит в Чили. Это не метро. Это здравоохранение, это образование, это пенсии, это жилье, это зарплаты парламентариев, это увеличение цен на свет, это увеличение цен на бензин, это коррупция и кражи в вооруженных силах, это прощение долгов бизнесу, это достоинство общества. И это везде понимают. Слово «достоинство», оно от лапаса до Сантьяго и Москвы и Гонконга, оно везде фигурирует. Это некая капля, которая обрушивает водопад. А вспомните, с чего начинается февральская революция в России в 1917 году. Она начинается с хлебных очередей.
Но тут вам вынести суждение, Ярослав, скорее вы историк, да, в нашем тандеме. Действительно ли иногда хлебные очереди обрушивают водопад? И в 2019 году, где в совершенно другом мире, современном мире, да, мы говорим с вами, что мир полный смартфонов. Те же механизмы действуют, что и 100-150 лет назад или нет?
Вы знаете, мне очень понравилось завершение того, что сказала Татьяна Ворожейкина, где она упомянула о достоинстве. На мой взгляд, самая главная историческая взрывчатка, которая способна разнести любой режим, даже кажущийся очень прочным и очень давним, каким было русское самодержавие, Советский Союз, это когда сливаются, так сказать, повседневные нужды, вот те самые хлебные очереди, 30 песо в час пик за метро, что-то такое простое, понятное, обыденное.
Налог на мессенджеры, как в Ливане.
Да, налог на бензин, как во Франции, что-то такое раздражающее, очень повседневное и ясное, с чувством именно униженного достоинства. Власть обращается с нами, как с быдлом. Власть нас не то, что не любит, она нас, как я уже употребил это выражение, даже не представляет, и она о нас вытирает ноги.
И когда человек чувствует себя не только ограбленным, но ему еще и нахамили.
Да, именно так. Есть такое английское выражение «to add insult to injury», то есть буквально «добавить оскорбление к ране». И вот это сочетание обычно и лежит в основе всех удачных, успешных революций или, по крайней мере, крупных бунтов.
Напомню, о протестном 2019 году в мире мы беседовали с моим коллегой и соавтором, историком Ярославом Шимовым. Ярослав убежден, что нам будет о чем поговорить и в 2020 году. Смотрите, буквально все те протесты, уличные акции, какие-то восстания, которые мы перечислили, они ведь и сейчас, вот в тот день, когда мы с вами беседуем, они продолжаются, перекинутся они явно и в следующий год. Вот посмотрим, думаю, какими они будут. Главное мое пожелание, ну пускай хотя бы убивают поменьше людей. Я эту фразу произношу уже который раз за этот час.
Будем надеяться, но я думаю, что народ просто так с площадей не уйдет.
Итак, это был «Атлас мира». Нам помогал сегодня звукорежиссер Илья Бабчинецкий. Мы говорили о протестах 2019 года, которые явно перекинутся в год 2020. Тем не менее, всего вам доброго, дорогие друзья. С вами прощаются авторы и ведущие Ярослав Шимов и Александр Гостев.
Всего хорошего в новом году!